Виссарион Григорьевич Белинский. Физиология Петербурга. Физиология Петербурга, составленная из трудов русских литераторов под редакцией Н. Некрасова. С политипажами. Часть первая. Санкт-Петербург, 1845. Восьмую долю листа, 303 страницы. Эта книга предлагает пищу для легкого чтения. И действительно, не будучи тяжелой, она и приятно занимает читателя и заставляет его мыслить. «Физиология Петербурга» есть род альманаха в прозе с статьями разнообразными, но относящимися к одному предмету – к Петербургу. Теперь вышла первая часть, содержащая в себе 6 статей. Первая статья служит и вступлением в книгу, как бы предисловием к ней, и вместе с тем представляет собою критический взгляд на тот род изданий, к которому принадлежит физиология Петербурга. Вторая статья «Петербург и Москва» господина Белинского содержит в себе общий теоретический взгляд на обе столицы со стороны их внутреннего значения. Отечественные записки не считают приличным судить о саде господина Белинского как своего сотрудника, и ограничиваются только выпиской из нее одного места. Цитата. «Известно, что ни в каком городе в мире нет столько молодых, пожилых и даже старых бездомных людей, как в Петербурге. И нигде оседлые и семейные так не похожи на бездомных, как в Петербурге. В этом отношении Петербург – антипод Москвы. Это резкое различие объясняется отношениями, в которых оба города находятся к России». Петербург – центр правительства, город по преимуществу административный, бюрократический и официальный. Едва ли не целая треть его народонаселения состоит из военных, и число штатских чиновников едва ли еще не превышает собою числа военных офицеров. В Петербурге все служит, все хлопочет о месте или об определении на службу. В Москве вы часто можете слышать вопрос: «Чем вы занимаетесь?» В Петербурге этот вопрос решительно заменен вопросом «Где вы служите?». Слово «чиновник» в Петербурге такое же типическое, как в Москве «барин», «барыня» и так далее. Чиновник – это туземец, истый гражданин Петербурга. Если к вам пришлют лакея, мальчика, девочку хоть 5 лет, каждый из этих посланных, отыскивая в доме вашу квартиру, будет спрашивать у дворника или у самого вас: «Здесь ли живет чиновник такой-то?» Хотя бы вы не имели никакого чина и нигде не служили и никогда не намеревались служить. Такой уж петербургский норов. Петербургский житель вечно болен лихорадкой деятельности. Часто он в сущности делает ничего, в отличие от москвича, который ничего не делает. Но ничего петербургского жителя для него самого всегда есть нечто. По крайней мере, он всегда знает, из чего хлопочет. Москвичи, бог их знает как, нашли тайну все на свете делать так, как в Петербурге отдыхают или ничего не делают. В самом деле, даже визит, прогулка, обед – все это петербуржец исправляет с озабоченным видом, как будто боясь опоздать или потерять дорогое время. И на все это решается он не всегда без цели и без расчета. В Москве даже солидные люди молчат только тогда, когда спят, а юноши, особенно подающие о себе большие надежды, говорят даже и во сне, а потом даже иногда печатают, если им случится сказать во сне что-нибудь хорошее, чем и должно объяснять иные литературные явления в Москве. Петербуржец, если он человек солидный, скуп на слова, если они не ведут ни к какой положительной цели. Лицо москвича открыто, добродушно, беззаботно, весело, приветливо. Москвич всегда рад заговорить и заспорить с вами о чем угодно, и в разговоре москвич откровенен. Лицо петербуржца всегда озабочено и пасмурно. Петербуржец всегда вежлив, часто даже любезен, но как-то холодно и осторожно. Если разговориться, то о предметах самых обыкновенных. Серьезно он говорит только о службе, а спорить и рассуждать он ни о чем не любит. По лицу москвича видно, что он доволен людьми и миром. По лицу петербуржца видно, что он доволен самим собою, если, разумеется, дела его идут хорошо. Отсюда проистекает его тонкая наблюдательность. От этого беспрестанно вспыхивает его тонкая ирония. Он сейчас заметит, если ваши сапоги нехорошо вычищены, или у ваших панталон оборвалась штрипка, а у жилета висит готовая оторваться пуговка. Заметит и улыбнется самодовольно. В этой улыбке, впрочем, и состоит вся его ирония. Москвич снисходителен ко всякому туалету и незамечателен вообще во всем, что касается до наружности. Прежде всего, он требует, чтобы вы были или добрый малый, или человек с душою и сердцем. При первой же встрече он с вами заспорит и только тогда начнет иронически улыбаться, когда увидит, что ваши мнения не сходятся с мнениями кружка, в котором он ораторствует или в котором он слушает, как другие ораторствуют, и который он непременно считает за литературную или философскую партию. Вообще всякий москвич, к какому бы званию ни принадлежал он, вполне доволен жизнью, потому что доволен Москвою, и по-своему умеет наслаждаться жизнью, потому что по-своему он живет широко, раздольно, нараспашку. В чем заключается его наслаждение жизнью, это другой вопрос. Умные люди давно уже согласились между собою, что крепкий сон, сильный аппетит, здоровый желудок, внушающие уважение размеры брюшной полости, полное румяное лицо и, наконец, завидная способность быть всегда в добром расположении духа – суть самое прочное основание истинного счастья в всем подлунном мире.